Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 27 марта, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. На Украине продолжается подведение итогов прошедших вчера парламентских выборов. Международное сообщество осуждает аресты в Беларуси участников субботнего шествия оппозиции. Будущий премьер палестинской автономии представит на утверждение парламента новое правительство. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. Согласно результатам обработки 3% протоколов, лидирует блок Юлии Тимошенко, получивший около 28% голосов. У пропрезидентского блока «Наша Украина» 20%, у партии регионов 18%. Социалистическая партия получила около 8%, коммунистическая партия и народный блок «Литвина» по 3%. По данным экзит-полов, на первое место вышла партия регионов Виктора Януковича, затем идут блоки Юлии Тимошенко и «Наша Украина». Партии, преодолевшие 3-процентный барьер, начинают переговоры о создании коалиции. Германия решительно осудила применение силы против демонстрантов в Минске и призвала белорусские власти немедленно освободить одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, задержанного в субботу. Право на свободу мнений и собраний должно соблюдаться в Белоруссии, подчеркивается в заявлении главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Сегодня в Белоруссии начинаются суды над задержанными при разгоне субботнего шествия оппозиции. Среди задержанных бывший кандидат в президенты от оппозиции Александр Козулин и журналист российского Первого канала Павел Шеремет. Александр Козулин, задержанный в субботу, находится в следственном изоляторе города Жидино. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил Илья Рассолов, доверенное лицо Козулина.
Возбуждено дело по статье 339 о хулиганстве. Только завтра он получит адвоката. Ведет дело следователь из Минска, несмотря на то, что родина находится все-таки на удалении от Минска. Нам в следственном изоляторе сказали, что Козулин не жалуется на состояние здоровья. Но вместе с тем мы будем добиваться медицинского освидетельствования Козулина, потому что есть все-таки сомнения. Самая основная наша сейчас задача – добиться хоть какой-то связи с ним.
Рассказал Илья Рассолов накануне в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
США намерены обратиться к России с запросом по поводу недавнего сообщения Пентагона о том, что во время военных действий в Ираке Москва передавала правительству Саддама Хусейна информацию о передвижении американских войск. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью телекомпании CNN. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Владимира Морозова.
Во время интервью Райс отказалась обсуждать вопрос о том, знал ли о передаче документов президент Владимир Путин. Госсекретарь также не стала отвечать на вопрос, привела ли акция Москвы к гибели американских солдат. Сенатор Эдвард Кеннеди заявил, что если сообщение Пентагона о передаче России секретных документов Ираку окажется правдой, то США должны пересмотреть свои отношения с Россией и подумать, стоит ли президенту Бушу ехать в июле в Санкт-Петербург для участия в совещании стран «Большой восьмерки». Российская разведка отвергла обвинение в передаче Саддаму Хусейну секретных документов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Багдаде в воскресенье в столкновениях с иракскими силами безопасности убиты 16 боевиков, еще 15 задержаны, сообщило командование США. По сообщению информационных агентств, в Багдаде в воскресенье вечером в ходе рейда в здании МВД американские военнослужащие обнаружили бункер с 17 иностранными заложниками. Арестованы 40 охранявших его полицейских. Американское командование и иракские власти пока не комментируют эти сообщения. Нет никаких данных и о заложниках.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня огласит приговор Александру Копцеву, который 11 января напал с ножом на прихожан московской синагоги и ранил 9. Прокурор потребовал признать его виновным по статьям разжигания межнациональной розни и покушения на убийство и назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы. Будущий премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания, представит сегодня на утверждение парламента состав и программу нового правительства. Ожидается, что в среду новый кабинет будет приведен к присяге. Палестинское правительство сформировано радикальной группировкой Хамас. Другие палестинские партии и движения отказались войти в правительство из-за нежелания Хамаса изменить непримиримую политику в отношении Израиля. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил, что может распустить правительство, если его политика будет угрожать национальным интересам. В Барнауле из-за аварии на ТЭЦ несколько районов города по-прежнему остаются без тепла и горячей воды. В субботу в результате повреждения несущей конструкции на Барнаульской ТЭЦ рухнула крыша перехода между цехами. Один человек погиб, двое были ранены. На юге Японии произошло землетрясение силой 5,5 баллов по шкале Рихтера. Данных о жертвах не поступало. Наиболее мощные толчки ощущались на восточном побережье острова Кюсю. Эпицентр находился под водой, однако угрозы цунами нет, заявляют метеорологи. Дело афганца Абдулрахмана, обвиненного в вероотступничестве, возможно, будет пересмотрено. По сообщению Верховного суда Афганистана, дело передано в прокуратуру для дополнительного расследования.
Это дело снова передается в прокуратуру. Суд в Кабуле установил, что этот человек, на основании показаний его дочери, его двоюродного брата и его самого, психически болен. Поэтому он будет направлен в психиатрическую клинику, где и определят, в чем заключаются его проблемы.
Сказал представитель судебных властей. Сегодня Абдулрахман, 16 лет назад обратившийся в христианство, должен пройти медицинскую экспертизу. Если его признают невменяемым, он не будет более преследоваться. Дело Рахмана вызвало широкий резонанс. Мировые лидеры, в том числе и папа римский Бенедикт XVI, обратились к властям Афганистана с просьбой освободить его. Напомню основные новости к этому часу. На Украине продолжается подведение итогов парламентских выборов. Международное сообщество осудило аресты в Беларуси участников шествия оппозиции. Будущий премьер палестинской автономии представит сегодня на утверждение парламента новое правительство.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И о погоде. Европейская территория России окажется под пятой антициклона, центр которого разместился на севере Каспия. Однако с Атлантики надвигается мощный циклонический вихрь, который будет постепенно вытеснять своего соперника. В Москве сегодня днем 0+2, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем, так же как и в Москве, 0+2.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Малоизвестный фильм Юрия Висбора. Митинг в поддержку бездомных животных в Самаре. Предварительные итоги выборов на Украине.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. И предварительные итоги парламентских выборов на Украине – это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом: кто из украинских политиков вызывает у вас наибольшую симпатию? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
И с последней информацией из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Предварительные итоги этих выборов Центр избирком Украины обнародует через 2-3 дня. Окончательные результаты только через неделю. К этому времени подсчитано немногим более 1% бюллетеней. И пока на Украине активно обсуждают результаты экзит-полов, опросов на выходе с избирательных участков, которые проводили ведущие украинские социологические службы. По этим данным, оппозиционная партия регионов получает до 32% голосов. Самой большой неожиданностью стало второе место блока Юлии Тимошенко, которому отдали предпочтение 23% избирателей. И всего лишь 15% у пропрезидентского блока «Наша Украина». С более скромным результатом в парламент проходят социалисты, блок «Народная оппозиция» Наталья Витренко и коммунисты. Сохраняют шансы на преодоление 3-процентного барьера еще несколько партий. Однако об окончательной конфигурации будущего парламента можно будет судить только после объявления официальных результатов. Социологи считают, что вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений после подсчета голосов Центр избиркомом, по крайней мере, в тройке лидеров. Юлия Тимошенко уже заявила, что оранжевая коалиция в Верховной Раде может быть создана в составе ее блока, нашей Украины и социалистов. Переговоры об этом лидеров трех политических сил начнутся сегодня в 11 часов. Уже очевидно, что коалиция в таком составе возможна лишь при условии, если Юлия Тимошенко будет гарантирован пост премьер-министра. Ранее и президент Украины, и его окружение такой вариант не допускали. О своих претензиях на главную роль в будущей коалиции заявила и набравшая, судя по всему, наибольшее количество голосов партии регионов. По словам ее лидера Виктора Януковича, он готов вести переговоры с различными политическими силами. Многие украинские политики не исключают блокирование нашей Украины с партией регионов. Парламентское большинство должно быть сформировано в течение месяца после первого заседания новой Верховной Рады. В противном случае президент может распустить новый парламент. Однако большинство наблюдателей считают такое развитие событий на Украине маловероятным.
Владимир, скажите, а поступали ли какие-то жалобы по поводу самого проведения выборов?
Наблюдатели должны обнародовать свои выводы сегодня во второй половине дня. Ну а в ходе голосования вот главная проблема была – это ошибки в списках избирателей. По данным независимой организации Комитета избирателей Украины, число непроголосовавших из-за ошибок в списках избирателей может составить несколько десятков тысяч.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программа обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Коммерсант» рассказывает на первой полосе о том, как глава Министерства обороны защитил военных от нападок прокуратуры. Министр обороны Сергей Иванов издал приказ, утверждающий методические рекомендации по вопросам взаимодействия личного состава вооруженных сил с органами предварительного расследования. Глава военного ведомства, в документе, копия которого оказалась в распоряжении издания, фактически требует создания в Министерстве обороны военной адвокатуры, которая обязана защитить военнослужащих от нападок главной военной прокуратуры. В Минобороны не скрывает, что этот приказ – ответный шаг военного руководства в конфликте с военной прокуратурой, развернувшей кампанию против главы военного ведомства по указанию антиивановской части силового блока президентской администрации. Это была цитата. Первая полоса газеты «Ведомости». «Газпром» делится. Самую дорогую российскую компанию «Газпром» ждет грандиозная реформа. Как стало известно «Ведомостям», в среду ее руководство представит совету директоров план внутренней реструктуризации компании, цель которой – повышение ее прозрачности. Реформа приведет к расцвету бюрократии и росту административных расходов «Газпрома» в среднем на 100 миллионов долларов в год. Еще одна публикация на первой полосе «Ведомости» озаглавлена «Квоты сделали». Речь не о том, что администрация президента переписала законопроект о регулировании игорного бизнеса. Он содержит жесткие требования. Не более одного игорного заведения, казино, зала автоматов или букмекерской конторы на 200 тысяч человек. Предприниматели считают это убийством легального бизнеса. Целый ряд изданий посвящают публикации положению в партии «Родина». Родительный падеж, так озаглавлен материал в российской газете. Партия «Родина» в минувшую субботу провела 6-й съезд, где главным событием стала замена лидера Дмитрия Рогозина на Александра Бабакова. И хотя перемены были явно вызваны курсом, выбранным Рогозиным, новый руководитель пока подтвердил преемственность идеологии, хотя и пообещал косметические изменения, пишет российская газета. Время новостей посвящает теме центральную первополосную публикацию, а заглавлена она «Съезд побежденных». По мнению издания, политический проект «Родина», задуманный, по общему убеждению аналитиков, Кремлем в 2003 году как альтернатива КПРФ, фактически завершен. Судьба «Родины» решилась на 6-м съезде партии. Днем раньше состоялся президиум партии, на котором Дмитрий Рогозин заявил о своем намерении покинуть все партийные посты. Это случилось менее чем через полгода после того, как «Родину» последовательно снимали практически со всех региональных выборов, включая выборы в Мосгордуму. Тем не менее, соратники Рогозина в кулуарах говорят о том, что он все равно остается лидером партии, пусть и неформальным. Фонтанка нефти и мойка денег. Фонтанка и мойка с большой буквы, как и полагается именам собственным. Это первая полоса новой газеты. Через 10 лет на правом берегу Невы напротив Смольного появится новая архитектурная доминанта Петербурга высотой в 300 метров. Административно-деловой центр, принадлежащий компании «Сибнефть», владельцем которой, в свою очередь, является «Газпром». Стоимость строительства 2 миллиарда долларов, которые будут выделены из питерского бюджета как субсидии «Сибнефти», это от 40 до 50% тех налогов, которые компания, намеренная с 2007 года зарегистрироваться в Петербурге, заплатит в городской бюджет.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве, 21:15 на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, по данным экзит-полов, 3-процентный барьер преодолели 6 блоков и партии, лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Белоруссии сегодня начнутся суды над участниками акции оппозиции, среди которых бывший кандидат в президенты Александр Козулин. В Новосибирске сегодня будет вынесен приговор группе скинхедов, обвиняемых в разжигании национальной розни и разбоях. На Камчатке из-за погоды приостановлены поиски 3 человек, пропавших под снежной лавиной. Из 6 человек один был спасен, 2 погибли. Эти и другие темы в ближайшем выпуске. Выпуски новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Украина на телевидении – это главная ее тема. В гостях у Анны Качкаевой, ведущей программы «Свобода слова» украинского телеканала ICTV, Савик Шустер и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 8:16. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вы обещали вернуться к новостям европейского футбола.
Лондонский Челси в 31-м туре английской премьер-лиги обыграл Манчестер Сити 2-0 и набрал 78 очков. На 12 отстает Манчестер Юнайтед, он выиграл у Бирмингема 3-0. Третьим идет Ливерпуль, в активе которого после победы над Эвертоном 3-1 стало 34 очка. Лидер французского чемпионата Лион потерял очки в очередном туре, сыграв в ничью дома с Тулузой 1-1. На втором месте Бордо, обыгравший Ниццу 1-0 и имеющий игру в запасе. За ним следует Лиль, чья встреча со Страсбуром завершилась мирным исходом. Ходом 2-2. В 31-м туре итальянской серии А лишь одной команде из лидирующей тройки удалось одержать победу. Милан на своем поле взял верх над Фиорентиной 3-1. Ювентус сыграл в ничью с Ромой 1-1, а Интер проиграл Парме 0-1. В активе Ювентуса стало 78 очков, на 8 позади Милан, у Интера осталось 65. В немецкой Бундеслиге очередную победу одержала Бавария, взявшая верх над Дуйсбургом 3-1. Занимающий второе место Гамбург на своем поле уступил Дортмунду 2-4, и его отставание от Баварии выросло до 9 очков. На третье место вышел Вердер, разгромивший Ганновер 5-0. В 30-м туре испанского чемпионата лидер Барселона сыграла в ничью 0-0 с Малагой. Мадридский Реал разгромил Ла Корунью 4-0 и снова вышел на второе место, потеснив Осасуну, которая проиграла Атлетику из Бильбао 0-1. И теперь результаты второго тура российской премьер-лиги: ЦСКА «Шинник» 5-1, Ростов футбольный клуб «Москва» 4-0, «Зенит» «Амкар» 3-1, «Том» «Динамо» 1-0, «Спартак» «Нальчик» «Спартак» «Москва» 2-2, «Сатурн» «Торпедо» 0-0, «Луч энергия» «Локомотив» 1-1. Итальянский клуб «Сислей» стал победителем мужской волейбольной лиги чемпионов. В финале он выиграл у греческого «Ираклиса» 3-1. В матче за третье место «Локомотив» Белогорье с таким же счетом обыграл московское «Динамо». В российской хоккейной суперлиге в воскресенье определились последние два участника полуфиналов плей-офф. Магнитогорский «Металлург» Тольятти выиграл у «Лады» 2-1. «Локомотив» также на выезде в овертайме взял верх над «Химиком» 3-2. «Металлург» и «Локомотив» выиграли серии со счетом 3-1. Напомню, что ранее в полуфинал вышли «Акбарс» и «Авангард». На теннисном турнире в Майами к этому часу завершились еще два матча с участием российских теннисисток. Елена Веснина проиграла француженке Татьяне Головин 2-6, 3-6. Елена Дементьева выиграла у голландки Михаэлы Крайчик 6-0, 6-1. Ранее в четвертый круг пробились еще 6 представительниц России: Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Надежда Петрова, Мария Кириленко и Анна Чеквитадзе. И Самая опасная соперница была у Кузнецова. Она играла со швейцаркой Мартиной Хингис. И Светлана выиграла в трех сетах. Елена Лиховцева проиграла японке Аи Сугиями. Николай Давыденко в третьем круге мужских соревнований выиграл в трех сетах у киприота Маркоса Багдатиса. Сегодня продолжатся матчи третьего круга у мужчин, а женщины будут играть в 1/8 финала. В российской футбольной премьер-лиге состоится заключительная встреча второго круга «Крылья Советов» «Рубин». А в английском чемпионате матчем «Тоттенхэм-Вест-Бромвич» завершится 31-й тур.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение нашей утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В архивах Мурманского морского пароходства случайно обнаружен малоизвестный документальный фильм журналиста, путешественника и барда Юрия Висбора, получивший название «Мурманск-198», снятый в 1979 году. В 80-м он получил главный приз Международного фестиваля документального кино в Юрмале, а потом оказался забыт. Спустя 27 лет, благодаря мурманским морякам, картина возвращается на российские экраны, рассказывает Андрей Королев.
Итак, первая глава нашего фильма – «Отплытие». По-морскому говоря, «Отход».
Современные потомки Юрия Висбора наверняка назвали бы этот фильм не «Мурманск-198», а, например, «Люди и океан». Судьба беззащитного человека в арктическом безмолвии – это ведь так по-чеховски, иносказательные мотивы, скрывающиеся за будничной работой экипажа ледокола «Капитан Сорокин», и сейчас актуальны настолько, что спустя 27 лет Висбор говорит современным языком.
Баренцево, Карское и море Лаптевых – мы прошли почти по чистой воде. Зато в Восточно-Сибирское море мы входили, как в погреб со льдом.
Север для Юрия Висбора всегда являлся чем-то вроде запасного аэродрома. Говорят, в моменты душевного разлада он брал билет на поезд и уезжал на Кольский полуостров. Однако, уходя в двухмесячный поход на «Капитане Сорокине», Висбор и не подозревал, что картина о мурманчанах окажется забытой потомками так надолго, что будет считаться потерянной навсегда. И только усилиями бывшего главного механика ледокола Валентина Петрова память о фильме, кажется, постепенно возвращается.
У меня как раз в каюте, они тут со своими вертолетчиками, которые у нас на борту были. И вот эта группа киносъемочная, вот это, кажется, после бани.
Несмотря на заданность темы, а освоение Северного морского пути в конце 70-х годов прошлого столетия было серьезным аргументом в политических спорах между СССР и Западом, арктическая экзотика для Висбора оказалась всего лишь материалом для создания человеческих образов.
Разные пути приводят людей в Арктику. Работала Зинаида Ивановна Билан в Полтаве на заводе токарем, была комсоргом цеха. Работала и захотелось ей свет повидать. И поехала Зина в Мурманск и устроилась на суда.
Бывшая буфетчица Зина Билан в 80-м году вышла замуж за главного механика ледокола и стала Зинаидой Ивановной Петровой. Супруги показывают нам семейные реликвии и вспоминают веселого балагура Йосича.
Я помню такой эпизод, что мы собрались у меня в каюте пить чай, когда заходит его оператор и говорит: «Зинаида Ивановна, вас там Висбор зовет, я тут с девочками чай попью». Я захожу к нему в каюту, у него чай, говорит: «Зинаида, чай английский, только королева пьет, и ты сейчас пить будешь».
Незадолго до смерти Висбор написал Валентину Николаевичу письмо, в котором жаловался, что так и не успел посмотреть фильм до конца в его окончательном варианте. Картину не то чтобы положили на полку, но и в тираж пускать не спешат.
Всего фильма я, в принципе, так и не видел. К сожалению, говорит, ни одной копии Мурманск себе не оставил этого фильма.
Снятый в фирменной висборовской манере личного дневника, фильм вряд ли вписывался в идеологические мифологемы творческого объединения «Экран». В 79-м в стране требовался пафос трудовых свершений, а режиссер даже беспощадную Арктику умудрился показать обыденной. Но что с того, что в одном из эпизодов ледокол «Капитан Сорокин» спасает зажатое торосами транспортное суденышко? Ведь гораздо важнее, что за 30 лет работы в море токарь-моторист отвык от берега и боится суши, а комсомолка Зиночка сменила благополучную жизнь в Полтаве на должность корабельной буфетчицы. Висбор будто бы сжимает судьбу огромной страны в 40-минутное кино, где отнюдь не героических персонажей ежедневно пожирает океан. Океан как государство, в котором человек слаб ровно настолько, насколько позволяют собственные силы. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Крупнейший американский и мировой автопроизводитель, корпорация General Motors, обещает щедро вознаградить десятки тысяч своих рабочих в США, если они добровольно уволятся или досрочно уйдут на пенсию. Этот план является частью корпоративной стратегии сокращения себестоимости выпускаемых автомобилей в условиях острой конкуренции с азиатскими компаниями, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
По недавно уточненным данным, прошлогодние потери General Motors составили не 8, как сообщалось ранее, а более 10 миллиардов долларов. Руководство решило сократить операционные расходы и сделать корпорацию компактнее. В этих целях General Motors и ее крупнейший поставщик деталей, компания-банкрот Delphi, достигли соглашения с профсоюзом работников автомобильной индустрии о сокращении численности их персонала в США за счет раннего выхода рабочих на пенсию или добровольного увольнения. Соглашение предполагает, что им смогут воспользоваться до 113 тысяч человек из числа рабочих General Motors и до 13 тысяч человек из числа рабочих Delphi. Компания Delphi ранее входила в состав General Motors, и корпорация связана с нею финансовыми обязательствами. Рабочие, которые покинут General Motors, получат от 35 тысяч долларов до 140 тысяч долларов, в зависимости от их корпоративного стажа работы и от того, в какой степени они откажутся от медицинской страховки и других социальных выплат и льгот, предоставляемых компанией. Рабочие, которые покинут Delphi, получат по 35 тысяч долларов. Ни та, ни другая компания не берутся прогнозировать, сколько именно рабочих согласятся на их предложение или сколько за этот счет будет сэкономлено на операционных расходах. Ранее General Motors объявила о планах сокращения 30 тысяч рабочих мест к 2008 году. Руководство General Motors заявляет о выработанной договоренности как о крупной победе, говорит представитель корпорации по связям с общественностью Дэн Флорес.
Мы несколько месяцев днями и ночами упорно работали над этим соглашением с профсоюзом и компанией Delphi. Я уверен, что оно должно удовлетворить всех. И это очень важный этап реализации плана коренных преобразований в нашем североамериканском отделении. Некоторых рабочих предложение о досрочном добровольном уходе на пенсию с щедрым выходным пособием очень обрадовало. Рэнди Торлик 29 лет проработал на сборочном конвейере в предместье Детройта. Это просто здорово. Я готов уйти прямо сейчас. Меня этот конвейер вымотал до предела. Пусть нам дадут деньги, и мы уйдем. А молодежь пусть поработает. Но оптимизм проявляют далеко не все. Работница по имени Присцилла Бриджес говорит, что прежде чем решить уволиться, она обязательно изучит все детали предлагаемых щедрых посулов. Сердце мне подсказывает, что все это только звучит прекрасно. Желающие воспользоваться этим предложением должны внимательно изучить каждую строчку его условий. Это очень серьезное дело. Мы должны точно знать, на что идем. Некоторые из тех, кто мог бы воспользоваться программой досрочного выхода на пенсию, предпочитают вообще ни во что не ввязываться. Как, например, один из ветеранов производства Милтон Майерс. Мне совсем немного осталось, чтобы достичь установленного законом пенсионного возраста, и я не собираюсь сейчас сделать резких движений из-за каких-то 35 тысяч долларов. Зарплата рабочих General Motors, членов профсоюза, составляет с учетом всех бенефитов до 70 долларов в час. Но оздоровит ли положение корпорации уход из нее десятков тысяч рабочих? Вопрос довольно спорный. Так считает экономический корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Луис Ючител. Лучше бы General Motors сделала машины, которые бы пользовались более высоким спросом у покупателей. Конечно, зарплата, льготы и выплаты рабочим обходятся компании дорого, но проблема не столько в этом, сколько в низкой эффективности производства. Поднимите ее, и вы вполне перекроете расходы на персонал. Луис Ючител отмечает, что подобные массовые добровольно-принудительные увольнения способны породить широкомасштабное социальное разочарование. Он говорит, что далеко не для всех покинувших компанию обещанные выплаты и бенефиты станут адекватной компенсацией. Кое-кто из них признается сегодня журналистам, что на эти деньги они смогут прожить год-два. С теми, кто уволится в преддверии близкой пенсии, будет все в порядке. Они в любом случае будут получать свою пенсию сполна. Но для 40-летних эта компенсация практически ничего не даст, учитывая, что они уйдут без сохранения медицинской страховки, и им будет очень нелегко найти новую работу и восстановить статус-кво. Кому-то это удастся, но большинству вряд ли. Сказал экономический корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Луис Ючител по поводу планов корпорации General Motors материально простимулировать добровольные увольнения и досрочный выход на пенсию десятков тысяч рабочих. В последние годы General Motors неуклонно уступает свою долю рынка сбыта иностранным компаниям, в частности корпорации Toyota, машины которой, как считают, надежнее, экономичнее и долговечнее американских. Себестоимость каждого автомобиля General Motors или Ford по меньшей мере на $7,000 превышает себестоимость автомобиля, производимого в Соединенных Штатах, зарубежными компаниями, которые не связаны обязательствами с профсоюзом. Кроме того, рост цен на бензин резко снизил спрос на мощные внедорожники, не оправдав ставку General Motors на инвестиции в их производство. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Далее в утренней программе вы услышите.
Митинг в поддержку бездомных животных в Самаре. Предварительные итоги выборов на Украине. Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Как изменилось правосознание россиян за годы судебной реформы? Как научиться пользоваться законодательно закрепленными правами и добиться от чиновников их соблюдения? Чьи интересы сегодня защищает судебная власть? В студии профессор юридического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук Елена Лукьянова и куратор Центра содействия правосудию, доктор юридических наук Михаил Краснов. Ведет передачу Марьяна Тарачева. Чешникова, слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, по данным экзит-полов, на первое место вышла партия регионов Виктора Януковича, затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». Согласно результатам обработки 3,5% протоколов, лидирует блок Юлии Тимошенко, получивший около 27% голосов. У партии регионов 22%, у пропрезидентского блока «Наша Украина» 19%, социалистическая партия получила около 8%. В Беларуси сегодня начнутся суды над задержанными участниками шествия оппозиции 25 марта. Среди них один из лидеров оппозиции Александр Козулин, а также журналисты российского первого телеканала Павел Шеремет. В Багдаде в воскресенье в столкновениях с иракскими силами безопасности убиты 16 боевиков, еще 15 задержаны, сообщило командование США. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Будущий премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания, представит сегодня на утверждение парламента состав и программу нового правительства. На Камчатке из-за опасности схода новых лавин приостановлены поиски 3 человек, оказавшихся под снежными завалами. В воскресенье под лавину попали 10 туристов. 2 человека погибли, 1 спасен и госпитализирован. 4 удалось выбраться самостоятельно. В Барнауле из-за аварии на ТЭЦ несколько районов города по-прежнему остаются без тепла и горячей воды. В субботу в результате повреждения несущей конструкции на Барнаульской ТЭЦ рухнула крыша перехода между цехами. 1 человек погиб, 2 были ранены.
Как сообщают метеорологи, европейская территория России окажется под пятой антициклона, центр которого разместился на севере Каспия. Однако с Атлантики надвигается мощный циклонический вихрь, который будет постепенно вытеснять своего соперника. В средней полосе европейской России и на северо-западе основными неблагоприятными погодными факторами будут рост атмосферного давления и большие перепады температуры воздуха от ночи ко дню. В столице сегодня днем 0+2, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем, так же, как и в Москве, 0+2 градуса.
8:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Из многих регионов Украины поступили сообщения о плохой организации голосования на избирательных участках. Вот что рассказывает, в частности, корреспондент радио «Свобода» в Харькове Виктория Маринич.
Работники избирательных комиссий говорят о том, что 5-7% избирателей все-таки не смогли проголосовать. Люди проводили от 40 минут до 2 часов в очередях. Ну вот я, в частности, стояла в очереди 1:10 для того, чтобы проголосовать. Не хватало бюллетеней избирателей. И огромнейшая проблема – это было отсутствие данного избирателя, фамилия данного избирателя в списке. Ну, вот такой кричащий случай сегодня. 670 студентов университета внутренних дел, то есть все общежитие, где жили эти студенты, не смогли проголосовать из-за того, что их фамилии отсутствовали в списках. Ну, и то, что вы назвали, это перевод фамилии на украинский язык. Я скажу, что были такие даже анекдотичные ситуации. Например, фамилия Козлов была переведена на украинский язык как Цапов. Была потеряна печать на 183-й избирательной участке. Так вот, она была найдена в сейфе территориальной избирательной комиссии, ну, уже, к сожалению, после того, как была изготовлена новая, дубликат этой печати. Ну, и хотела бы сказать, что о том, что на некоторые избирательные участки не допускали к работе наблюдателей, вроде бы снова же через очень большие очереди, то есть они не смогли даже приступить вовремя к своей работе. И хочу сказать о том, что многие избирательные участки открылись и с опозданием. С опозданием даже позднее 9 утра. В частности, это касается многих избирательных участков в Харьковской области.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» в Харькове Виктория Маринич. Возможно ли новая оранжевая коалиция сейчас, год спустя после оранжевой революции? Бывший министр в правительстве Украины Виктор Лисицкий считает, что даже если блок Юлии Тимошенко объединится с блоком «Наша Украина», такая коалиция вряд ли будет жизнеспособной.
Блоки возникают тогда и только тогда, когда партии объединяются на основе идеологической близости. Если же партии объединяются не на основе идеологической близости, а на основе общего неприятия кого-то лично или какой-то другой политической силы, или какого-то явления в общественной жизни, то такие блоки не есть устойчивыми. И если мы возьмем, предположим, вот новую оранжевую коалицию, если она получится. Понимаете, наша Украина и те партии, куда входят, это правоцентристские партии. И более того, одна из них это Конгресс украинских националистов. Это достаточно правая партия. Если говорить о блоке Юлии Тимошенко, то это все-таки партия не просто социалистическая, знаете, такого с тоталитарным душком. По крайней мере, Юлия Владимировна неоднократно показывала, что она такой, знаете, тоталитарный социалист, в отличие, предположим, от Александра Мороза, который есть, ну, современный социалист и либеральный социалист. Я думаю, что даже если эта коалиция возникнет, у них будут постоянные столкновения, скажем, по вопросам собственности. Потому что у социалистов общественная собственность на производство, на средства производства – это благо, а для правых партий – это большое зло. Как они помирятся, мне трудно сказать.
С бывшим министром в правительстве Украины Виктором Лисицким беседовал наш коллега Виталий Портников.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Кто из украинских политиков вызывает у вас наибольшую симпатию? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев обратился к жителям Чебоксар.
Мне из украинских политиков никого не надо. Никого не надо из этих их политических деятелей.
Ну, я так, когда у них выборы были, я за Януковича болел, потому что он хотел с Россией быть, а Ющенко, наоборот, за Запад болел, потому что у них там тетя живет. Я сам на Украине 4 года жил. Ну, взгляды Януковича у меня были ближе.
На данный момент никто, так как все придерживаются западной ориентации, а политику сближения с Россией, если кто и проводит, то их не выдвигают, всячески зажимают.
Не только украинский политик, мне не то, что не нравится, а не симпатичен.
Ой, а я не в курсе вообще их событий, я знаю только то, что, ну как, Янукович, он, по-моему, ближе России, он как бы за сотрудничество с Россией был, а Ющенко, он вроде как наоборот. А Янукович мне более симпатичен.
Да, мне никто не симпатичен, потому что я там не живу, как бы не знаю обстановку. Политики там безразличны мне.
Никто не вызывает симпатии. Да я не знаю никого из них, мне не интересно, поэтому...
Я не знаком с политиками украинскими, так что я не знаю, кто мне может понравиться, потому что я не интересуюсь украинской политикой.
Честно говоря, даже не знаю, кто. Ни те, ни другие, ни третьи. Вообще, в полный развал идет, можно сказать, междоусобица между Россией и Украиной. Это все равно плохо. Кто там будет лучше из них, не знаю.
Не знаю, никого нет из тех, кто бы вызывал симпатию. Потому что сделали такую жизнь, что люди не могут теперь свободно общаться между собой. Между Украиной и Россией.
Нет, ну мне ближе, например, Янукович. Ющенко я не перевариваю чисто внешне. Это мои личные. Ну просто чисто внешне не могу его воспринимать. Все.
В принципе, я украинской вообще политикой не интересуюсь. Без разницы мне.
кто там у них выйдет.
Все одинаково не симпатичны. Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я этим не интересуюсь. Мне бы в наших политиках разобраться, кто там и что вообще хочет, кто что-то стремится сделать для народа хорошее, а кто побольше бабок рвать.
Ну, Тимошенко не привлекает нисколько. Юлия, да, там Тимошенко есть? Еще кто там есть? Ющенко? И еще. Каждый в свою сторону тянет, наверное.
С жителями Чебоксар беседовал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
И сегодня вопрос, кто из украинских политиков вызывает у вас наибольшую симпатию, мы предлагали и нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. Поддерживаю только демократические перемены и победу на прошлых выборах на Украине. Ющенко с Януковичем Украина пошла бы по российскому недемократическому пути, пишет наша слушательница по фамилии Савельева. Нравятся те политики, которые монополизируют власть. Вот так вот отвечает на этот вопрос наш слушатель по имени Константин. Юлия Тимошенко, отвечает слушатель Вячеслав. На Украине нет политиков уровня Путина, Жириновского, Рогозина. Я вижу только гоголевские персонажи, и те только второго плана, так отвечает нам на вопрос москвичка Мария. Наиболее симпатичен мне Ющенко, так как не снял ни одного своего политического оппонента с предвыборной гонки, пишет наш слушатель Семен Семенович. У меня не вызывает симпатии ни один из политических лидеров Украины. Они одни поддерживают интересы Запада, другие — интересы российской буржуазии. Только о народе никто не думает, что видно из уровня видения, пишет наш слушатель Николай Борода. У рядовых граждан могут вызывать симпатию политики, которые, преодолев личные амбиции, могут договориться между собой ради блага государства. На Украине таких нет, пишет наша слушательница Наталья. Мы благодарим всех, кто нам сегодня писал, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
За последние 3 года резко возросло количество так называемых ледовых землетрясений, сопровождающих подвижки в ледниковых щитах нашей планеты. Например, сдвиг на 10 метров слоя льда толщиной около 100 метров и площадью, сравнимой с островом Манхэттен, приводит к землетрясению магнитудой около 5 баллов. Ледяные землетрясения открыты 3 года назад американским сейсмологом Гёраном Экстрёмом из Гарвардского университета. Проанализировав архивы сейсмических данных, начиная с 1993 года, его группа выявила 136 таких событий, связанных с гренландским ледником, и небольшое число ледяных землетрясений в Антарктиде и на Аляске. Оказалось, что за последние 3 года сейсмическая активность ледников Гренландии выросла вдвое. Раньше ежегодно регистрировалось в среднем 15 событий. В 2003 году их было 20, в 2004 – 24, а за первые 10 месяцев 2005 года – 32. Исследователи предупреждают, что это могут быть признаки начинающегося разрушения гренландских ледников. Высшая международная награда в области математики, премия имени Абеля, присуждена шведскому ученому профессору Ленарду Карлессону. Премией отмечена классическая работа Карлессона, опубликованная еще в 1966 году, где он строго доказал теорему, сформулированную 2 века назад Жаном Батистом Фурье. Согласно этой теореме, любая гладкая периодическая функция может быть сколь угодно точно представлена суммой синусов и косинусов с различными коэффициентами. Трудно даже перечислить все сферы науки и техники, где применяются так называемые ряды Фурье. Самое известное и важное направление – это методы обработки сигналов, которые лежат в основе всей современной аудиотехники. Премия Абеля имеет репутацию Нобелевской премии для математиков. Ее ежегодно присуждает Норвежская академия наук и искусств. Торжественная церемония вручения в присутствии короля Норвегии состоится 23 мая. На прошедшей в Лондоне океанологической конференции продемонстрирован автоматический подводный аппарат «Талисман», предназначенный для обезвреживания морских мин. В отличие от других подобных устройств, «Талисман» может самостоятельно перемещаться по территории минного поля, обходя препятствия. Обнаружив мину, он всплывает и связывается с операторами. Погрузившись вновь, он может уничтожить мину при помощи миниатюрной торпеды. По размеру аппарат сопоставим с крупным легковым автомобилем. Он погружается на глубину до 300 метров и перемещается со скоростью до 5 узлов. Ресурс автономности составляет около 24 часов.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
8:42 в Москве. Программа продолжит обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой.
Он еще вернется, так озаглавлен материал, опубликованный под рубрикой «Человек недели» в газете «Ведомости», и посвящен он сегодня Дмитрию Рогозину. Дмитрий Рогозин сложил с себя полномочия лидера партии «Родина». Теперь он рядовой партиец, а его место занял спонсор «Родины» Александр Бабаков. Уход Рогозина был задолго предсказан и предрешен, и все же это был поступок, обогативший знания наблюдателей о данном деятеле и о политическом моменте. Подтвердилось, что Рогозин достаточно самостоятельный политик, чтобы вести несогласованную с кремлевскими кураторами игру, хотя и недостаточно сильный, чтобы долго ее продолжать. Но первый тезис важен и доказан именно сегодня. Рогозин изгнан, а значит, его фрондерство не было розыгрышем, хитроумной интригой для мобилизации протестного электората. Если Родина и была на каком-то этапе марионеточным созданием, то теперь уже очевидно. Она всерьез попыталась стать одушевленным существом и порвать нитки. К сожалению, все порвать не удалось. Какой-то один очень важный шнурок сохранился. Молодая партия вспомнила о своем происхождении и месте на политкухне. Но можно похвалить хотя бы за смелость. Многие спешат поставить на Рогозине крест. Его национализм сегодня не ко двору, а добровольная отставка девальвирует харизму. Но харизматиков осталось мало, а Рогозин не каялся и от своих взглядов не открещивался. Потребуется, форму восстановит. Никуда не денется и тема нелегальной миграции. Приезжих в мегаполисах не стало меньше, раздражение по их поводу тоже. Вряд ли тема вот это топливо для недовольства неисчерпаема, и вряд ли она интереснее для электората, чем тема мусора в российских городах. Кто-то наверняка постарается заполнить нишу, оставленную Родиной, те же коммунисты, на борьбу с которыми и был призван Рогозин. Кто более предсказуем, Зюганов или Рогозин, это большой вопрос. Кстати, источники на Старой площади уверяют, что бывший лидер Родины, уходя, просил, чтобы ближе к выборам ему позволили вернуться. Получил ли он какие-либо гарантии, неизвестно. Но ушел мирно, дверью не хлопал.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, по данным экзит-пола, 3-процентный барьер преодолели 6 блоков и партий, лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Белоруссии сегодня начнутся суды над участниками акции оппозиции, среди которых бывший кандидат в президенты Александр Козулин. В Новосибирске сегодня будет вынесен приговор группе скинхедов, обвиняемых в разжигании национальной розни и разбоях. На Камчатке из-за погоды приостановлены поиски 3 человек, пропавших под снежной лавиной. Из 6 человек один был спасен, 2 погибли. Эти и другие темы подробно в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программа «Экономический обзор».
Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о так называемой «дачной амнистии», упрощающий оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает отменить налог на добавленную стоимость в отношении новых пассажирских лайнеров, как российского производства, так и зарубежных, ввозимых на территорию России. Ранее министерство предлагало отменить НДС и таможенные пошлины лишь в отношении тех зарубежных самолетов, аналоги которых в России не производятся.
Половина новых российских компаний создается для уклонения от налогообложения. По словам руководителя Федеральной налоговой службы России Анатолия Сердюкова, ежедневно в стране регистрируется почти 2000 новых компаний, половина из которых – фирмы-однодневки.
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Среди его требований – квотирование игорных заведений, исходя из общей численности населения региона, субъекта федерации.
Поставки российского газа в Китай могут начаться в течение 5 лет с месторождений в Западной и Восточной Сибири. Для его транспортировки Россия за свой счет построит 2 газопровода. По планам, объем будущих поставок в Китай составит до 80 миллиардов кубометров в год. Это более 10% всего газа, добываемого сегодня в России.
Европейская комиссия введет антидемпинговые пошлины на импорт в ЕС кожаной обуви из Китая и Вьетнама. В прошлом году из 2,5 миллиарда пар кожаной обуви, проданной в странах Европы, половина была произведена в Китае и 11% во Вьетнаме. Еврокомиссия считает, что китайская и вьетнамская обувь продается в Европе ниже реальной себестоимости, что становится возможным благодаря государственной поддержке ее производителей.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 27 марта, 27 рублей 85 копеек за доллар США и 33 рубля 45 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Граф Флорис Меликов был крупным деятелем эпохи великих реформ императора Александра II. О его роли рассказывает Борис Парамонов. 27 марта 80 года.
Эпоха великих реформ, преобразовавшая многие сферы русской жизни, оставила неизменной саму систему власти, самодержавия. Однако попытка преобразования власти на конституционных началах была сделана. Осуществить эту попытку был призван граф Михаил Тариэлевич Лорис Меликов. Он происходил из армянских дворян, родился в 1825 году. За военные заслуги он получил титул графа. 5 февраля 1880 года народовольцы устроили взрыв в Зимнем дворце. Потребовались меры экстраординарные. 8 февраля государь объявил создание Верховной распорядительной комиссии с наделением ее главного начальника диктаторской властью. Этим начальником был назначен генерал-адъютант Лорис Меликов. Диктатура Лорис Меликова вскоре, однако, получила название «диктатуры сердца». 14 месяцев, проведенных ему власти, оказались самыми либеральными днями русской истории. Основой его политики стала попытка опереться на общественные силы в борьбе с террором. По вступлении на пост Лорис в обращении к жителям столицы сказал: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни». В осуществлении этого плана Лорис Меликов провел весьма популярные меры. Было закрыто 3-е отделение, секретная полиция. Прекращены административные репрессии. Значительно расширены права земств и городских дум, органов общественного самоуправления. Венчал все это его проект созыва народных представителей, который называют «Конституцией Лорис Меликова». Проект сообщения был готов и подписан Александром II 1 марта 1881 года. Подписав его, он отправился на прогулку, на которой был убит бомбой народовольцев. Это событие, безусловно, отвратило нового государя Александра III от введения в действие Лорисовского проекта. Дело народного представительства было отложено в России еще на 1/4 века. Сам Лорис Меликов подал в отставку в конце апреля того же года. Дело Конституции, устанавливающей права и свободы, не могло быть в тот момент успешным в России. Несомненно, принятие Конституции в 81 году привело бы не к успокоению страны, а к эскалации общественного хаоса, как это и случилось в 905 году и позднее, в феврале 17-го. В России в тот исторический период не было широкой социальной основы для конституционного порядка, не выработался тип личности, способный к ответственному обладанию правами и свободами. Нужно было создать носителя прав в толще населения. По такому пути и пошла власть позднее.
О личности Лорис Меликова рассказывал Борис Парамонов. Радио «Свобода», 27 марта 80 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В субботу, 25 марта, в Самаре прошел митинг протеста против действующего в городе негуманного и неэффективного способа регуляции численности бездомных животных. Подробнее об этом и о том, как решают проблему бездомных животных и в других регионах России, в репортаже нашей коллеги Марины Катас.
Поводом для митинга в Самаре стало распоряжение городской мэрии об утверждении тарифов за сданных в приемные пункты бездомных животных. Прямым следствием этой инициативы городских властей стало открытие бомжами охоты на кошек и собак. Ведь за одну кошку человек без определенного места жительства и каких-либо доходов сразу получает в руки 25 рублей, а за собаку 50 рублей. Рассказывает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Организатором митинга выступила инициативная группа зоозащитной организации Самарской области. Более 300 человек пришли вместе со своими животными на митинг, чтобы выразить протест против распоряжения об утверждении тарифа за сданных безнадзорных животных в приемные пункты, подписанные в сентябре прошлого года главой администрации Самары Николаем Колесниковым. В документе говорится, что муниципальному предприятию спецавтохозяйства с 1 октября 2005 года поручено производить наличный расчет с гражданами города за сданных безнадзорных животных. Указан и тариф: за одну сданную собаку 50 рублей, за кошку 25 рублей. Отлов кошек и собак сегодня в Самаре стал настоящим бизнесом для лиц без определенного места жительства, рассказал Илья Петров.
Решение городской администрации вызывает у нас возмущение. Мы пришли на митинг, чтобы выразить свой протест против этого кощунства. Мы много раз наблюдали, как бомжи отлавливают кошек и собачек на улице. Администрация поступает безнравственно. Вот что мы можем сказать. Чиновники оправдывают отлов бродячих животных тем, что они больны бешенством. Хотя есть статистика санэпидемнадзора, и бешенство переносят лисы и грызуны. А случаев бешенства среди бродячих собак и кошек в Самаре нет.
Самарские власти не хотят создавать приюта для бездомных животных. Чиновникам проще уничтожать животных. Тем более, что находятся люди, готовые отлавливать бездомных кошек и собак. Поделилась директор Самарского общества попечительства над животными Марина Гробовенко.
Целая мафия, можно сказать, уже работать на птичьем рынке. Это так называемые перекупщики, которые условно занимаются пристройством животных. Можно прийти, например, у кого котята, сдать по 50 рублей за голову. И самое страшное, когда они упаковывают этих несчастных котят, щенков в картонные коробки, заклеивают скотчем, чтобы они не разбежались, и выкидывают их в мусорный контейнер. У нас были случаи, когда такие коробки привозили. В одной из коробок было 18 котят, трое из которых погибли.
Члены зоозащитной организации Самарской области считают, что наиболее эффективным средством регуляции численности бродячих животных может стать их стерилизация, которую нужно проводить в специальных приютах для животных. Однако сегодня в Самаре существует только один приют для бездомных животных при Самарском обществе попечительства над животными. По итогам митинга в Самаре инициативная группа областной зоозащитной организации направила в адрес городской думы письмо с предложением организовать питомник-передержник и внедрить специально разработанную учеными-биологами программу по стерилизации бездомных животных.
В Москве принята и уже не первый год работает программа стерилизации бездомных животных. Однако полностью это не решило проблему. В Центр защиты прав животных ВИТА поступила коллективная жалоба от 22 сотрудников Московского государственного университета, сообщивших, что 2 марта вблизи Института ядерной физики МГУ были отравлены собаки, которых кормили и опекали сотрудники института. Всего 14 собак. Через несколько дней на территории МГУ погибли еще 10 собак, но уже в другом месте, в двух автобусных остановках от Института ядерной физики, рассказывает старший научный сотрудник Института физико-химической биологии МГУ Василий Ошапкин.
Рядом с нашим институтом непосредственно жила небольшая стая собак, 4 собаки, если быть точным, и по соседству, рядом с архивом МГУ, 6 собак жило, которых мы тоже подкармливали слегка. Где-то в начале прошлой недели некоторые из них начали отказываться от еды, были очень вялы, апатичны, и у некоторых выступала кровь из носа или изо рта. Потом они стали друг за другом умирать. В результате вот на сегодняшний день фактически из 10 уцелела только одна.
Вы полагаете, что все-таки собаки были отравлены?
Ну, учитывая, что это произошло довольно быстро, и симптомы у всех были похожи, я думаю, что это все-таки отравление. Потому что если бы это была какая-то инфекция, какие-то собаки более устойчивыми были бы, какие-то менее устойчивыми. А здесь, поскольку только одна уцелела, я думаю, что все-таки их отравили.
Как вообще люди отнеслись к тому, что собаки погибли такой мучительной смертью?
Ну, люди, как вы сами догадываетесь, совершенно по-разному относятся к бродячим собакам и вообще к безнадзорным животным. Но те, кто их любил, естественно, переживают.
Как на территории главного вуза страны стало возможно такое варварство и кто виновник сложившейся ситуации, предстоит выяснить прокуратуре, куда Центр защиты прав животных ВИТА направил заявление. Однако по имеющейся у президента Центра ВИТА Ирины Новожиловой информации...
Наверное, пришла пора властям Москвы ввести какую-то меру наказания, реально, или меру ответственности за несоблюдение постановления о запрещении убийства собак и кошек на территории Москвы. На сегодняшний момент мы имеем очень много нарушений. нарушений, и пока правоохранительные органы их игнорируют.
Но, кроме всего прочего, ведь и должна быть ответственность за то, что на улицах города появляется отрава, которую могут съесть не только бездомные животные, но и домашние животные. И, в принципе, даже ребенок может подобрать эту отраву. Кто несет ответственность за то, что разбрасывают тот же крысиный яд или другие отравляющие вещества на территории города?
Мы все, конечно, понимаем, что это уголовно наказуемое преступление, но вот как заставить правоохранительные органы с должным вниманием относиться к такого рода нарушениям, я не знаю. Очень мало случаев, когда вот по таким фактам возбудили уголовные дела.
Но то, что касается случая с собаками на территории МГУ, насколько я знаю, ваш центр ВИТА передал дело в прокуратуру?
Мы ждем результата. Должно пройти несколько дней, поскольку мы подали с уведомлением. А вот каков будет результат, скорее всего, это отказ в возбуждении уголовного дела.
Рассказывала Марина Катес.
Завершается очередной час утренней программы. Над ней работал продюсер Олег Львов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Реакция на вердикт присяжных в деле об убийстве таджикской девочки – это главная тема следующего часа. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.